В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Зимние праздники, Новый год и Рождество – то редкое время, когда люди вспоминают об аналоговой почте и делают друг другу сюрпризы, отправляя настоящие, бумажные открытки, бандероли и посылки. В последнее время обычной бумажной почтой пользуются все реже, разве что ведут корреспонденцию с госорганами или кто-то изредка пишет письма политзаключенным.
Но на протяжении многих веков почта оставалась главным средством коммуникации. Мы подумали, что сейчас как раз самое время рассказать о том, как вообще у человечества появилась такая возможность. Как создавалась почта, кто ее придумал и кто мог ею пользоваться, соблюдалась ли тайна переписки, и как почта приобрела привычный нам вид с письмами, марками, конвертами, посылками и очередями.
Рассказать об этом мы попросили автора книги «Человеческая цивилизация и ее создатели» и телеграм-канала «История экономики» Александра Иванова.
Появилась почта действительно достаточно давно, и вот хотелось бы избежать всяких легенд о том, что еще в Междуречии древнем у шумеров или в Египте или где-то еще зафиксирован факт того, что какой-то курьер кому-то что-то передал. Почту в России связывают с временами Монгольской империи, например. Тогда она появилась. Это все здорово, но это все неправда. Потому что факт отправки курьера от одного человека к другому, он не означает регулярной коммуникации. А почта, собственно, началась тогда, когда вот эти коммуникации возникли. Возникли они во времена Римской империи, когда вот эта система римских дорог знаменитых позволяла довольно быстро общаться друг с другом. Причем даже важно не то, что быстро, а важно то, что в предсказуемое время. Были даже очень четкие нормативы доставки почты. Из этого города в этот столько-то дней, из этого в этот столько-то и так далее. Появлялись такие станции, где можно было обменять лошадей, где курьер мог бы отдохнуть и так далее. Вот эти станции описывались как, наверное, по латыни это будет звучать, как «поситор», «позиция». При другом прочтении, это произошло уже во Франции в XVI веке, это вполне себе прозвучало как почта. Вот с тех пор мы знаем это слово.
Для чего существовала почта в Древнем Риме? Для государственных коммуникаций,
да,
передачи приказов и распоряжений? Или обычные граждане тоже могли этим пользоваться?
Обычные граждане пробовали пользоваться, потому что коррупция никуда не делась, но, в принципе, почта была государственным учреждением и предназначалась для того, чтобы передавать приказы, указы и руководить очень большой империей.
Это какие века? О каком периоде речь идет?
Позито – это первый век. Примерно. При этом возникло вот это вот слово, да, обозначение этих почтовых станций. А сама по себе коммуникация не на постоянной основе. Она существовала и раньше. Новация была в том, что уже не курьера с одной депешей отправляли от случая к случаю по мере надобности, а было время отправки почтового человека. Готовьте корреспонденцию. Это чем-то напоминало современную нам почту.
Сколько времени вот эта система существовала до того, как развиться или переродиться в еще что-то, и когда к ней уже могли более-менее подключиться граждане, или люди сами тоже придумывали какие-то способы коммуникации?
Да, люди, безусловно, их придумывали, потому что, передавались какие-то сообщения, что называется, с оказией. Тогда вам надо куда-то доставить какую-то посылочку, и вы говорите: ребята, а не летит ли кто-то в понедельник, в Париж? Такого рода вещи делались постоянно. Но что касается Римской империи, то по мере того, как она приходила в упадок, тема коммуникаций зачастую на второй план уходила. И окончательно ушла уже незадолго до падения Рима. После этого о ней забыли. Остались какие-то осколочные сведения, о которых стали вспоминать вместе с Ренессансом. На протяжении тысячелетия примерно никакой устойчивой почтовой связи не существовало. Но при этом были масса всяких организаций, объединений. У ганзейских купцов, например, была своя почта. Они как должны были друг с другом общаться. Поэтому у них там выработались определенные правила сбора корреспонденции, отправки ее. Была такая замечательная почта мясников, так называемая, в средневековой Европе. А почему мясников? Потому что они были закупщики скота. Они вот гнали скот иногда через пол Германии. И вот в Германии была очень популярна вот эта вот почта мясников. Мясников за то, что они приносят вот эти весточки, приносят корреспонденции, их некоторые города освобождали от налогов. Была студенческая почта, потому что бедные студенты, им надо было получать что-то из дома. Это могли быть деньги, то есть надежность была довольно высокая этой почты. Это могли быть продукты, то есть посылки, по сути, да, получали продуктовые из дома. И вот тут мы подходим, собственно говоря, к тому, что была интересная почта в свое время у семьи, которая называлась Таско. Таско – это потомки древнего и знаменитого рода, как они потом будут говорить о себе, рода Дель Торро, которые в свое время были довольно мощной семьей, несколько раз приходили к власти в Милане, а потом один из потомков этого рода оказался в Бергамо. И там он создал почту «Курьерская доставка», которая тоже вот была регулярной и существовала почти 70 лет. Это доставка между Миланом, Римом и Бергамом. Это даже называлось почта бергамасков, потому что это бергамаски занимались этой почтой. Это сам Таско и что-то около 30 его родственников, которые делали там буквально все. Ну, чисто семейное предприятие.
Они это делали для чего? Для каких-то собственных целей или они на этом реально зарабатывали?
Они на этом пробовали зарабатывать, и как пока спрос был, они на этом зарабатывали. Потом спрос уменьшился, потому что итальянские республики, они переживали какие-то сложные времена, раскол. Необходимость это исчезла. С этим исчезла и почта. А возродилось все это и превратилось в большое предприятие тогда, когда император Священной Римской империи в 1443 году, императора звали Фридрих III, миролюбивый, и вот потребовалось ему организовать такую конную эстафету для доставки писем. Сам-то он жил в Вене и Инсбруке, а вот сын его жил в Брюсселе. И вот надо было коммуницировать как-то. Тут его выбор пал на некого Руджера де Тасса, вот представителя вот этого рода, которого вытащили из его родного Бергамо, и он стал тем самым человеком, который основал регулярную почту. Задача была крайне нетривиальной, потому что, во-первых, это огромное расстояние. Вот вся империя Габсбургов, представьте ее, это вот Австрия, там часть Южной Германии, это Нидерланды, Фландрия, это Испания, это Неаполь. Куда бы ты ни поехал, ты пересекаешь какие-то, так сказать, огромное количество границ. Везде было огромное количество собственных каких-то условий, что вот это можно возить, это нельзя, за это плати, за это не плати, расплачивайся такой монетой, такие монеты не принимаем. То есть все было так сложно. За дело, в общем, взялся вот этот вот замечательный человек, который изображен на почтовых марках. Человек не глупый, он явно знал, что такое римская почта. И организовал ее отчасти по образу и подобию, отчасти даже улучшил. Переехав в Вену, ко двору императора, он был де Таско, а стал фон Таксис, барсук. Комбинация немецкого и итальянского слова. Отныне это фон Таксисы. Первая инновация, которая произошла, если раньше всегда главной фигурой был курьер. Вот курьер, вот он едет, вот он устал, он поспал, поехал дальше. Что-то с лошадью, приколотил подкову, поменял лошадь, еще что-то, но курьер. То у таксисов главным стал почтовый мешок. Курьер ехал до какой-то станции, там он мог падать с ног от усталости и передавать мешок уже следующему курьеру, который подхватывал ее, вез дальше. Оказалось, что это очень эффективно. Вот эти ребята ухитрялись, например, отправлять почту от Вены до Брюсселя за 40 часов. Это феноменальный результат, учитывая все те сложности, о которых мы говорили. Да плюс еще хороших дорог нет, да еще разбойники сидят за каждым углом. Это была такая серьезная работа для людей таких серьезных и суровых. И суровость нужна была не только для умения отбиться от разбойников, но и для того, чтобы вот объяснить, что эту границу мы проходим без платежей. Да? Так сказать, отстаньте от меня, уважаемые таможенники. И вот 40 часов... Прямо это невероятный результат.
То есть это были уже не члены семьи таксисов, а это были наемные курьеры, почтовые служащие, если можно так выразиться, которых специально подбирали и проверяли их качество. Как им платили?
Платили им очень хорошо. То есть человек, который работал у таксисов, он был обеспеченным человеком. Но условия работы были жесткие. То есть за малейшее подозрение, просто не за факт, а просто за какие-то сомнения в его честности, лояльности, аккуратности и так далее. Все, это пожизненный бан. Больше он никогда не получит эту работу. То есть они должны были быть не только суровыми воинами, но и, чего уж там, большими пройдохами, да, потому что вот все эти пересечения границ – довольно сложная штука. Но и людьми, поступки которых не вызывают сомнения в их порядочности. Причем эти поступки касались не только рабочих моментов. Были там случаи, когда кто-то повел себя нехорошо, кто-то запил, кто-то стал зачинщиком какой-то драки, они не показали своей надежности.
А как соблюдалась тайна переписки? Вообще, насколько серьезно защищалась неприкосновенность этой корреспонденции? Вот как следили за тем, чтобы какие-нибудь тайные агенты, например, не начали вскрывать и люстрировать эту почту? Кто-нибудь вообще озадачивался в те времена этим вопросом?
Да, конечно. Этим озадачивались прямо буквально сразу с момента ее возникновения. Поэтому вот возникла вот эта история с тем, что запечатывали сургучом и ставили печать. Это был или перстень отправителя, или почтовый штамп такой, который был позже придуман. Одной из задач курьера именно было не подпустить никого к почтовому мешку. И Турн и Такс с воли императора договаривались буквально со всеми феодалами. Они были вынуждены, были необыкновенно общительны. Они прямо вот лично объезжали там чуть ли не все феоды на свете, потому что единого закона не было, да, единого понимания. Почему вот здесь можно к торговцу заглянуть в мешок с капустой, а в мешок с почтой нельзя? И вот они ездили, объясняли, что так нельзя. Мешок был засекречен, нельзя было заглянуть в мешок.
А известны ли случаи, когда контрабандисты, прикинувшись кем-то от Турн и Таксис, пытались, соответственно, таким образом переправить контрабанду?
Там было очень много историй со всякого рода хлестаковыми, которые приезжали в город и говорили: граждане, давайте письма. Со всех, там, условно говоря, по талеру, например, и исчезали. Поэтому вот эти курьеры Турн и Таксис, начиная с какого-то времени, они получили, как бы, так сказать, специальные знаки об значение специальный почтовый рожок, который выглядел как знак всевластия такой, да. Почтовый рожок должен был не только разгонять всех, кто на пути почтовой кареты, но и сообщать жителям о том, что можно сейчас прибежать и сдать письма. Или прибежать и получить. А рассвет всех этих таксисов, ну и почты вообще, он начался с императора Максимилиана. Наверное, надо сказать, что это был один из самых выдающихся дипломатов в истории человечества. Потому что он решал огромное количество вопросов, влезал вообще во все мыслимые и немыслимые разговоры, переговоры, обсуждения по всему миру. Со всеми монархами, с руководителями городов, руководителями каких-то независимых обществ, церковью. Он постоянно участвовал во всех склоках, интригах и организовывал их сам. То есть переписка была невероятно обширной. Сеть почтовая была расширена. Что сумели сделать таксисы, кроме всего прочего? Они сумели сделать эту должность наследственной. То есть во времена Максимилиана еще негласно это было. Руководитель почты получил чин при дворе капитана. Капитан — это на самом деле по тем временам это очень много. Капитан — это человек, который управляет городом. Титул передается по наследству, за редким исключением. Скоро таксисы получат титул генералов-почтмейстеров, и этот титул станет официально наследственным. Но что происходит во времена Средневековья? Таксисы укрепляют свои позиции. Они постоянно ноют. Они постоянно говорят, что им не хватает денег, что это убыточно, что они платят свои. И все императоры, один за другим, входят, что называется, в их положение, предоставляя им огромнейшие, просто огромнейшие земельные участки, которые нужны для выпаса коней, предоставляя им или какие-то помещения, или право постройки каких-то помещений для почтантов в центре крупнейших городов. То есть они становятся владельцами огромной, просто невероятной недвижимости, которая прирастает, прирастает и прирастает год от года. В какой-то момент один из таксистов, которого постоянно одолевают просьбами о том, что какие-то частные письма передать, договаривается с императором таким образом, что за те деньги, которые дает им император, они возят в убыток себе. Они же такие бедные, несчастные, в общем, нам их жалко. Они со страшным для себя убытком возят почту императора. А вот как бы чтобы компенсировать эти убытки, они берут почту частных лиц. У этого момента нет даты, поскольку было несколько экспериментов. Но вот с этого момента, собственно говоря, и начинается история, которая уже напоминает нам современную почту. Отправить письмо таким образом, это было довольно дорого. Письмо — это плюс-минус, ну вот сложно сказать, да, потому что расценки менялись, зависели от расстояния, от тяжести вложения, вот много от чего. Поэтому, если сильно упрощенно, это примерно, грубо говоря, недельный заработок ремесленника. Это вот прям большие деньги.
То есть пользоваться почтой себе могли позволить только люди очень состоятельные или если совсем нужда припечет?
Ремесленники — это же тоже на самом деле вполне себе состоятельные люди по тем временам. Это не подмастерье, это не крестьяне. Это вот так, ничего себе, промышленники того времени, можно сказать. Но, тем не менее, не все могли, конечно, себе это позволить. Но вот феодалы помельче, чем император. Вот для них появилась такая возможность, например. Очень активно этим занимались купцы, но при этом купцы имели, конечно, свои собственные сети. Более того, там информация – это их хлеб. В какой-то момент таксисы стали настолько богатыми, что они стали так называемыми владетельными князьями. Это очень узкий круг людей. Сначала их было 7, потом до 20 выросло их количество. Это те самые люди, которые имели право выбирать императора Священной Римской империи. То есть они превратились в одних из главных людей. Это им потом пригодилось. Кстати говоря, у них скоро появилась приписка к их роду, когда они стали искать какие-то корни. Выяснилось, что вот это вот Дель Торро, да, вот история всплыла, с которой мы начали в Милане. Они доказали каким-то образом свое родство с этим Дель Торро. Дель Торро – это башня, ее перевели тоже, поэтому они не таксисы уже, а Турн и таксисы. В истории это так и осталось, почта как почта Турн и таксис. И было еще две новации, о которых, ну, хотя бы упомянуть надо. Одна из них касается того, что, начиная с какого-то момента, Турн и таксисы стали перевозить деньги. Появились почтовые переводы. Причем понятно, что деньги таскать сами по себе, это, ну, как история была такая небезопасная, да? Появились векселя. По этим векселям можно было получить на каком-то почтамте деньги. А вторая история связана с тем, что появились газеты. И таксисы догадались устроить подписку на газеты. Живя, условно говоря, во Франкфурте, можно было выписывать не только местную газету, а, например, получать газету из Регенсбурга или из Аахена. Это было фантастически. А в каждом городе газета была. Вот они организовали эту подписку. Удовольствие было довольно дорогое. В том же самом Регенсбурге, это, например, было почти 100 абонентов. Не так уж много, да, но кое-что.
Ну, то есть там, получается, главные подписчики – это какие-то тоже влиятельные очень люди, наверное, какие-нибудь князья, какие-то правители.
Это люди, которые следили за политическими всякими историями, были зависимы от них. То есть это разного рода феодалы, разного рода служащие, которые уже появились, и, конечно, купцы. Это вот были первые подписчики. Там была очень интересная история. Это доставка почты во время войны. Шли военные действия, и надо было как-то исхитриться и через враждебную Францию перевозить почту из Голландии в Испанию. И Турн и таксисы сумели договориться с королем Франции о том, что почта – это история мирная абсолютно, она не подлежит запретам, и война не война, но эта почта должна ходить. При этом Франция – это та самая страна, куда влияние Турн и таксисов не распространялось. Там в свое время, чуть позже, чем император Максимилиан, французские короли, создали свою почту. Но там условия были таковы, что почта королевская во Франции так и не стала общедоступной почтой. Там дело не дошло до пересылки корреспонденции между частными лицами, в отличие от Турн и таксисов.
А я правильно понимаю, что вот эта почта таксисов, по сути, была на протяжении нескольких веков таким монополистом в плане почтовых услуг, корреспонденции и для императорских каких-то нужд, и для частных? И вот вы сказали, что во Франции вроде как существовала какая-то параллельная почта, но все же не до такой степени. Были ли еще в каких-то других странах попытки создать что-то похожее, или они все были обречены на провал?
Начиная с какого-то момента, как раз таких попыток стало невероятное количество, но это уже в основном 18 век. Потому что вот ни один из таких старых почтовиков когда-то сказал очень весомо, красиво, между прочим, что почта – это такой же элемент государства, как флаг, герб и гимн. Ну и вы знаете, да. То есть если у государства есть какая-то территория ему принадлежащая, пусть это льдина в Атлантике, туда должна доставляться корреспонденция. Поэтому вот этой идеей были очень многие вдохновлены. Еще до того, как пошла вот эта волна национальных государств во времена наполеоновских войн. Но еще до этого каждый князь пытался на своей территории создать почту. Рентабельно не получалось, сразу скажу, потому что на самом деле для почты нужны объемы. Если объемов не хватает, то почта обречена, ну, на плохое существование.
Насколько позже Турн и таксисов решили устраивать почту в России? Как это выглядело? И вообще, какие страны брали себе в пример, калькировали реально эти практики?
Эти попытки стали модными примерно в 17 веке. Во всяком случае, история с российской почтой – это 17 век. У нас был такой боярин Ордин Нащекин, один вот из самых выдающихся меркантилистов, наверное, в истории, который, как и положено меркантилисту, пытался все прямо подгрести под свои руки. он долго-долго с идеей почты вот носился, никому она была особо не нужна, но в какой-то момент его, что называется, услышали, и нашелся голландец в России, который сказал, я это сделаю. Ему так понравилась эта идея, что он очень долго, что называется, обивал пороги. Звали этого голландца Якоб ван Цвеген. В России в 17 веке было же очень много голландцев, еще до Петра I. И они ехали со своими технологиями, со своими лучшими идеями, и они переезжали в какие-то новые страны, где довольно быстро богатели, потому что ничего более совершенного на тот момент в мире, чем технологии голландцев, не существовало. И вот один из таких голландцев, Якоб ван Цвеген, поехал в эту Россию. По приезду в Архангельск он представился уже купором. А купор – это человек, который вина развивает, качество вина определяет. Так или иначе, вот у него пошло. Он определенную славу себе там снискал. Потом удачно женился и переехал в Москву. В Москве он занимался закупками сначала оружия для армии, платили ему мехами. Он открыл еще меховую компанию. Потом он взял в откуп какие-то города, где поставил свои предприятия промышленные, ну, в частности, Кашира, например. А он был свой человек, хоть в посольском приказе на хорошем счету, потому что, начиная с какого-то момента, он как человек, вот вошедший в доверие, вот это вот торговля оружием, ему было поручено нанимать в Голландии мастеров для оружейного приказа. Он там набирал литейщиков, он набирал моряков, плотников.
Пошел в доверие, и поэтому, когда появилась идея создавать что-то вроде почты в России, то вспомнили о нем.
Скорее, он сам стал лоббистом. Он бегал и говорил, ну, давайте уже сделаем. Вот это было буквально так. И, в конце концов, почту создали. Это была немецкая почта, называлась она. Потому что направление было в немцы. Это была почта из Москвы до Риги. И, опять же, задача была крайне нетривиальная, потому что Рижское шоссе не успели построить к тому моменту. То есть это через буераки, реки Раки надо было пробираться. Были огромные сложности с лошадьми, с командами, со всеми на свете. Но они должны были возить куранты, какой-то газет, посольские депеши, ну и так далее. Все воеводы, которые вот на пути этой немецкой почты были, они все время жаловались, что почта постоянно теряется, приходит не вовремя, приходит в плохом состоянии. Все то, что мы сегодня слышим в быту, да, о том, как работает почта, сам Цвеген на это отвечал примерно то же самое, что рассказывали турнотаксы. А людей не хватает, денег не хватает, он платит свои, он в убытках страшных, он просит казну компенсировать ему эти убытки, причем сумму компенсации он называет кратную 18 килограммам золота. Получил он эти деньги или нет, мы не знаем, но в какой-то момент произошла страшная интрига. Вот эти голландцы стали биться за эту самую почту. А главным участником стал такой дьяк Виниус. Виниус – голландец. Это будущий сподвижник Петра I. И вот этот Андрей Виниус, он прибрал это все в свои руки, почта и устоялась. При Петре она уже обрела какой-то более-менее понятный вид.
Но эта история развивалась самостоятельно. Условно говоря, корреспонденция доставлялась из Москвы до Риги, вот в эту немецкую почту, в немцы. И дальше она никуда не шла с теми же таксисами. Или когда-то произошло пересечение и коммуникация вот этих больших почтовых сетей разных, и российской, и вот таксисов, и, может быть, в других странах.
Сети абсолютно точно коммуницировали, и сохранились исторические свидетельства о том, что кто-то кому-то передавал почту, но это не было какой-то системной регулировкой. Каждый случай он рассматривался отдельно, по ситуации действовали. Знаем мы о таких случаях немного, но они были, да.
Да, но мы отошли от истории Турнентаксис.
Турнентаксис просуществовала почта больше 400 лет. Проблемы начались в 1806 году, когда император Священной Римской империи был низложен Наполеоном, объявил о том, что он освобождает всех от присяг, уходит в отставку, титул на этом прекратился, история Священной Римской империи прекратилась. Но окей, почта-то все равно нужна, она продолжала работать. Но это вот как раз была эпоха вот этого роста, всплеска национальных государств. Все старались оттяпать и сделать эту свою почту. Получалось плохо. Но турнотаксисы обладали таким влиянием и таким авторитетом, что после победы над Наполеоном во время Венского конгресса в 1815 году вопрос о почте турнотаксис был одним из важных на этом конгрессе. Он специально рассматривался, обсуждался, собирались комитеты, выдвигались какие-то прогнозы о том, как эта почта должна существовать. Наконец, Венский конгресс принимает решение, что если вдруг какое-то государство говорит, что отныне у нас теперь своя почта, то они должны выплатить турнотаксисам компенсацию. В этот момент столица турнетаксисов – это уже Регенсбург на Дунае. Позже турнетаксисы переезжают во Франкфурт. В конце концов Пруссия занимает Франкфурт. Вот этот момент объединения Германии уже, то есть это вторая половина XIX века. И все. Больше места для почты турнетаксисов нет. Везде национальные почты. Правда, в соответствии с решением Венского конгресса, Пруссия выплачивает турнетаксисам огромную компенсацию.
Ну и в заключение разговора про турнетаксис, просто чтобы понимать масштаб всей этой истории, в своем рассвете, в их золотой век, что это была за компания, сколько там было сотрудников, куда они доставляли корреспонденцию, что это было такое?
Не сохранилось переписи сотрудников, да, но в какой-то момент есть сведения о том, что у них работало 20 тысяч курьеров. Это очень много, учитывая, ну, как бы и малочисленность относительную тогда населения Европы. И то, что не такой уж большой был оборот корреспонденции, потому что, ну, как мы говорили, это стоило дорого, и пользоваться могла, ну, относительно небольшая часть населения. Если мы скажем, что это была самая большая компания Европы, да, безусловно, это будет так. Таксы были одними из богатейших людей в Европе. Это огромные земельные угодья, недвижимость в лучших местах крупнейших городов Европы. Узнаваемость была очень высокой. У них и сейчас большое родовое гнездо, огромное количество вот этих земель, оно сохранилось. Люди, они не бедные. Один из предков турнетаксиса увлекся пивоварением, и пиво турнетаксиса, оно до сих пор ценится знатоками.
А к почте кто-нибудь из них возвращался? К доставке?
Да нет.
Курьерской доставке?
Да как-то нет. Нет, вот вы знаете, не знаю, может быть, современная история, которая связана с либерализацией такого рода услуг, может быть, она еще когда-нибудь подтолкнет кого-то из потомков этим заняться, но вот пока нет. Пока не пришлось никому. А еще у них есть классная игра «Настолка». Она называется «Королевская почта». Очень популярная. Вот в рейтинге мировых игр, да, вот сколько продано. В свое время эта игра «Королевская почта» занимала, по-моему, 4-е место, если память не изменяет. То есть это вот крутая настолка прям.
Александр Иванов, автор книги «Человеческая цивилизация и ее создатели» и телеграм-канала «История экономики», был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.